Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о съезде оппозиции в Польше, о возвращении Ксении Собчак в Россию и о выводе российских войск из Херсона. В польском селе Яблоно прошел так называемый съезд народных депутатов. Участие в нем приняли несколько десятков оппозиционных политиков, которые в разные годы были избранными депутатами разных уровней, в том числе Геннадий Гудков, Марк Фейгин, Аркадий Янковский и другие. Организатором и лидером этого форума стал бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев. Итогами собрания он остался доволен, если верить его комментарию на канале «Ходорковский лайв».
Состоялся полноценный парламент, который начал работать не без огрехов, не без споров, естественно, но в итоге запустились все нормальные процедуры. То есть это выглядит вполне как реальный законотворческий процесс. И он принял свои основополагающие документы, среди которых очень важный это акт о движении сопротивления. Это документ, который говорит о том, какие способы борьбы являются допустимыми и недопустимыми. И съезд признает наличие как мирных, так и силовых способов сопротивления режиму при соблюдении определенных правил, которые должны соответствовать там, нормальной мировой практике и не превращаться там, в черти что. Принял обращение к народам мира, к украинскому народу и, самое главное, конечно, к российскому народу. И приступил к законотворческой работе. Успели рассмотреть в первом чтении, то есть в концепции, 4 законов. Закон о люстрации, закон об амнистии и освобождении политических заключенных, о средствах массовой информации и подходы к будущей конституции.
Многие комментаторы отнеслись к этому мероприятию со сдержанным интересом. Макс Янков.
Пономарева, конечно, никто не избирал, но он просто пришел, заявился сам и начал заниматься вещами, которыми объективно стоило бы заниматься правительство оппозиции в изгнании. И чем дальше, тем более серьезно его будут в этом качестве воспринимать.
Владислав Иноземцев.
Я тоже был приглашен к участию в работе съезда, но отказался прежде всего потому, что не вижу в России революционной ситуации, в наличии которой уверены его участники. Однако я могу ошибаться, поэтому с интересом наблюдаю за происходящим и не собираюсь давать ему каких-либо уничижительных оценок. Да, круг революционеров узок, да, оценка ситуации не всегда адекватна, но дорогу осилит только идущий.
Бывший политтехнолог Марат Гельман на канале «Утро февраля» говорит, что съезд – слишком громкое слово для этого мероприятия. По мнению Гельмана, объединить оппозицию он не может, и претендовать на это ему не стоит.
Я так скажу, что если бы это называлось «круглый стол», а не съезд, это было бы лучше. То есть, в принципе, претензии могут быть только к тому, что содержание и форма не бились иногда. А что касается содержания… Я считаю, что крайне важно, что появилась некая политическая сила, российская политическая сила, которая визуализирует шаги по демонтажу нынешней власти. Потому что здесь же проблема в чем? Мы все хотим, чтобы власть Путина там исчезла, взорвалась, растворилась, умерла своей смертью, вот. Но мы не представляем себе вот этих шагов, как это будет, первый шаг, второй шаг. И вот в такой незамысловатой форме, косплей такого съезда народных депутатов, Гудков, Пономарев и же с ними, они нам показали. И мне кажется, это очень важно, и с этого должна начаться дискуссия. Ни в коем случае не надо, например, даже пытаться призывать объединять этот вновь созданную организацию «Круглый стол». Я бы называл это все-таки «Круглый стол», и тогда бы у меня вообще не было претензий. Этот «Круглый стол» и соединять их с нашим антивоенным комитетом или объединять с ФБК Навального и так далее, и так далее. Потому что каждый от этого ослабнет.
Работа съезда не обошлась без конфликтов участников. Некоторые из них даже преждевременно его покинули. Этот факт, заодно со стремлением Ильи Пономарева представить себя координатором вооруженного сопротивления режима в России, когда до конца непонятно, существует ли такое сопротивление в принципе, заставило многих принять работу съезда в штыки. Олеся Панченко.
Илья Пономарев, гениальный продавец воздуха, придумал какую-то РНА с партизанами, которых сам и возглавил, предъявил программу, полагающую террористические акты главным методом борьбы, и тут же заявил в одном интервью, что категорически против терактов. Никаких доказательств существования такой армии нет, но есть зато сам Илья Пономарев. Садальский в фильме «О бедном гусаре» выскочил с расцарапанной физиономией, а были сподвижники или не было – это вопрос философический. Теперь Пономарев затеял целый съезд бывших депутатов. Никаких депутатов нет, все бывшие. И те, которых уже нет, придумывают законы для того, чего еще нет. Для России будущего, у которой пока даже внятных очертаний нет. Херсон ваш или не ваш? Сначала бы обсудить, как случилось, что Россия вышла из себя и за пределы собственной конституции тоже вывалилась. Вписала в себя несвойственные ей части. Но депутаты, которых уже нет, делят портфели, которых еще нет, принимают одновременно документы о сопротивлении режиму и о люстрации, возможно, только тогда, когда режима уже нет, потерялись во времени и пространстве.
Максим Миронов.
Легитимности у съезда народных депутатов, который сейчас проходит в Польше, ровно столько же, сколько у Путина, то есть нисколько.
Ту же проблему отмечает в программе «Статус» на своем канале политолог Екатерина Шульман.
Ключевая проблема такого рода мероприятий, так, которые мы с вами часто называли, отсутствие легитимности. Люди представляют непонятно кого. Но само по себе появление такого рода структур и такого рода мероприятий говорит о том, что ощущают разные, так сказать, политические акторы или политические акторы wannabe, те, кто хотят немножко поакторствовать, ощущают запрос. Если у них нет легитимности, то, вы знаете, у разных структур внутри страны с ней тоже большие проблемы. Не представленные огромные группы людей. Мы об этом с вами говорили, говоря о российском парламентаризме, в общем, довольно регулярно. Партийная структура носит искусственный характер, соответственно, парламентская структура носит искусственный, придуманный характер. Она отражает реальную, так сказать, палитру общественных запросов очень-очень приблизительно, или не отражает ее вообще, не двигается вместе с ней, не меняется. Поэтому запрос на репрезентативность – это совершенно очевидный запрос. Он есть и у людей внутри России, он есть и, тем более, у людей, уехавших из России, которые нуждаются в том, чтобы кто-то защищал их права и не находит ничего подобного. Родное государство бессильно или напрямую враждебно, а собственных структур пока как-то не образовалось. Так что само по себе это, в общем, не очень значительное событие или вообще не событие, но в качестве, что называется, симптома это довольно знаменательно. Я думаю, что такого рода попыток мы увидим еще некоторое количество в обозримой перспективе.
Есть и еще одна проблема. Пропутинское большинство тоже надо кому-то представлять и защищать, пишет Сергей Мошкин.
Прочитал и послушал комментарии участников польского съезда российского парламента в изгнании, сложилось впечатление, что собравшиеся, обсуждая переходный период после Путина, рассчитывают занять в России по возвращении в страну лидирующие позиции реформаторов, а ведь это совсем не очевидно. Зато очевидно другое. Борцы с Путиным в цене, пока котируется сам Путин. С его уходом произойдет почти полное обнуление всех политических капиталов, в том числе оппозиционных. Распадется как путинская, так и антипутинская коалиция. И те, кто сейчас претендует на первенство в России будущего, с большей вероятностью, как это уже бывало в истории, из первых станут последними. Чтобы этого избежать, надо не только наотмашь бороться с режимом, но уже сейчас апеллировать к тому самому пропутинскому большинству, сформулировать положительную повестку, приемлемую для нынешних запутинцев. Ведь никакого другого народа в России после Путина не появится.
Резче всех критикуют съезд оппозиционеры, которые остались в России. Вот что пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Карикатурный съезд народных депутатов, никого не представляющих и никем не избранных, но упивающихся своей значимостью, это даже не союз меча и орала, это союз орала и орала. Дискредитация оппозиционной деятельности. Пусть возвращаются и показывают пример борьбы.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые важные и интересные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Это подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Ксения Собчак вернулась в Россию. Ее отсутствие продлилось всего 12 дней. Она уехала после того, как на коммерческого директора ее телеграм-канала возбудили уголовное дело по обвинению в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. С ее возвращением возобновились споры о том, можно ли считать ее деятелем оппозиции. Блогеры-лоялисты отвечают на этот вопрос положительно, хоть и с оговорками. Анатолий Несмеян.
В условиях, когда пространство зачищено до белой кости, даже Собчак выглядит оппозиционером.
Кирилл Шулика.
Она искала возможность приехать, ей неинтересно за границей, с учетом того, что все остальные заседают и проводят бессмысленные сборища в Вильнюсе и Варшаве. Собчак в России, этим она повышает свои шансы. Поэтому из эмиграции ее травят и буллят.
Оппозиционным комментаторам такая идея кажется смехотворной. Видеоблогер Александр Балу вспоминает, как многие комментировали отъезд Ксении Собчак.
А все уж подумали, что она честный, неподкупный журналист, которого преследует власть, затыкает свободу слова, не дает работать журналистам. А оно оказывается вот как. Вот это неожиданность, вот это, как говорится, сюрприз. Нет, конечно же, и свобода слова осталась только в воспоминаниях, и журналистика стала словом нарицательным, причем тоже откуда-то оттуда, из воспоминаний. Только Собчак-то здесь при чем?
Некоторые комментаторы до сих пор уверены, что отъезд Собчак был частью хитрой схемы по ее внедрению в оппозиционную среду за границей. Наталья Радко.
Сценарий подвигов явно сочиняют они с Богомоловым. Бежала от репрессий, притащилась пешком на родную землю, чтобы быть с народом. Тут нельзя ни на частном самолете, ни на Майбахе, только пехом. Главное – обеспечить армию репортеров в нужных местах.
Григорий Сапов.
Спецоперация «Косим» под преследуемого критика режима провалилась. Занесли, как водится, «Нью-Йорк Таймс», но никто не поверил.
Журналист Олег Кашин в стриме на своем канале называет эту версию самой неправдоподобной из всех.
Мы ждали, что она уедет и будет каким-то этим самым деятелем оппозиции в изгнании, а она вернулась. И о чем нам это говорит? Вспомним, что говорили, когда началось уголовное дело и когда она пешком покинула Российскую Федерацию. Все, буквально все, поскольку у Ксении Собчак никаких союзников нет, все комментаторы антипутинского круга говорили, ну понятно, вот таким вот хитрым образом, имитируя преследование, ее забрасывают в западный мир, значит, ее легендируют, как было такое слово, чтобы, соответственно, она отрабатывала интересы Кремля, попав в эмигрантскую политическую среду. И то, что она сейчас вернулась, указывает на то, что именно эта оценка была наиболее далека от реальности, потому что, конечно, никто ее не легендировал, никто ее не вбрасывал в эмигрантскую среду, и, судя по всему, Ксения Собчак с ее там картиной мира, с ее амбициями, с ее системой приоритетов, наверное, не очень было бы интересно становиться конкурентом Леонида Волкова или Ильи Пономарева. Когда началось это дело, она уехала, очевидно, она применила какие-то свои связи и вернулась. И это указывает на то, что она остается частью российской номенклатуры. Хорошо это, плохо, неважно. Она, безусловно, часть российской элиты.
Мнение, что Собчак получила какие-то гарантии безопасности, разделяет большинство комментаторов. Алина Витухновская.
Возвращение Собчак свидетельствует лишь о том, что семейно-клановое сообщество, даже преобразовавшись в диктатуру, остается семейно-клановым. Собчак – кремлевская креатура. Каждый, кто продолжает с ней сотрудничество, обслуживает режим.
Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайв» говорит, что в этом смысле никогда ничего не менялось.
Ксения Толь Собчак, ее можно было бы назвать фигурой двусмысленной, если бы там не было никакой двусмысленности, отродясь. Совершенно понятная, ясная фигура. Она абсолютный чемпион мира по монетизации своего имени, монетизации своего изображения. Она гениальный в этом смысле человек. По наращению популярности и конвертации популярности в денежные знаки она абсолютный чемпион. По сотрудничеству с администрацией президента и с дядей Володей и со всем этим миром, послушайте, ей было 18 лет, когда я написал текст, который назывался «Ксения Собчак как проблема и улика». Это был, я не знаю, какого года, это был 2003 год. Понимаете, уже тогда было понятно, что Ксения Собчак абсолютно знаковая фигура. Вы говорите, администрация президента. Она в президенты ходила на деньги администрации президента, в правозащитники, в журналисты. Она очень точно лавирует, очень точно сотрудничает. Она не дура, поэтому в пропагандисты она не пойдет, в Шейнином она не пойдет, она не идиотка. Она слишком хорошо понимает, что то время ушло, и их скоро начнут гонять через какое-то время там с санами тряпками. Она туда не пойдет. Она успешно для большой массы людей, которые не знают предыстории и не различают подробности, она символизирует некоторое сопротивление. «Нью-Йорк Таймс» пишет о ней, прости господи, как о там, политическом противнике там, Владимира Путина и так далее. Она грандиозный монетизатор. Поэтому все, что она делает, это вещь вполне согласованная. Там в процессе дарвинизма на какой-то момент она могла не договориться, потом договорилась, как мы видим.
Заместитель председателя «Московского яблока» Кирилл Гончаров отмечает, что со стороны Собчак никаких комментариев так и не последовало.
«Я, наконец, понял, что в ней самое отвратительное, хоть я и против ее травли. Кулуарность. Имея мощнейший медийный канал имени себя, она не комментирует свой приезд-неприезд, потому что ее возвращение – результат личных договоренностей с теми, кого публично она критикует, а признать не может. В этом ее отличие от всей остальной оппозиции, если ее вообще можно хоть на секунду поставить в оппозиционный ряд».
Украинский журналист Виталий Портников считает, что своим возвращением в Россию Ксения Собчак еще раз продемонстрировала, что в путинской России есть неприкосновенные семьи и люди, которым ничего не грозит, даже если вокруг них будут арестовывать всех подряд.
Когда Собчак покинула территорию Российской Федерации, стало очевидно, что та группа, к которой принадлежит она сама, все еще имеет достаточно рычагов влияния для самозащиты. В конце концов, мать Ксении Собчак, Людмила Нарусова, остается членом Верхней Палаты Российского Парламента, Совета Федерации, и позволяет себе, кстати, в этой Верхней Палате во время пленарных заседаний задавать такие неудобные вопросы руководству Палаты, на которые вряд ли решился бы любой другой сенат. А все почему? Потому что есть несколько семей, права которых уважает президент Российской Федерации Владимир Путин. Это, можно сказать, старые патриции. И, как это часто бывает в условиях тоталитаризма, император Рима естественным образом вынужден считаться с интересами патрицианских семей, которые так или иначе являются фундаментом его неограниченной власти и помогли ему стать тем, кем он стал. В российской реальности это всего две семьи. Семья первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и семья первого демократически избранного мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Самую оригинальную версию выдвинул провластный политолог Сергей Марков.
Возвращение Ксении Собчак в Россию, оказывается, было даже делом государственной безопасности. Оказывается, СБУ завела на нее дело и должен был быть выписан ордер на ее арест. По этому ордеру она была бы арестована сразу в Прибалтике и передана в СБУ. Там, в застенках СБУ, Собчак оказалась бы под пытками, вероятно, сдала бы много важной информации о личном окружении Путина. А СБУ и британская разведка потом использовали бы эту информацию для подготовки покушения на Путина и подготовки государственного переворота в России. Вот от этого и вернули Собчак и спасли от пыток СБУ.
Этот полет фантазии потряс даже пропагандистку Ольгу Скобееву, которая процитировала его в своем телеграм-канале с комментарием «Всегда придумают, что сказать». Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Вечером 9 ноября пришла важнейшая военная новость последних недель. Генерал Суровикин публично предложил министру Шойгу перебросить российские войска в Херсоне на другой берег Днепра, и тот дал добро. Фактически это значит, что Россия выводит войска из Херсона. Многие комментаторы злорадно припоминают плакаты с надписями «Россия здесь навсегда», которые развешивали в Херсоне не так давно. Твиттер «Электрик Уралозавр».
Продолжает обновляться толковый словарь русского языка. На этот раз уточнено значение слова «навсегда» на период времени с марта по ноябрь.
Владимир Милов.
«Никогда не говори навсегда».
В Кремле предостерегли Киев. «Если вы дальше будете отказываться от переговоров, мы уйдем и из Запорожской области», – шутят в сети. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович напоминает, что Россия выводит войска не сама по себе.
Давайте правильно. Российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работая по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом.
Украинский политический комментатор Иван Яковина на своем канале анализирует возможные последствия этого шага.
На мой взгляд, вот это поражение российской армии, естественно, это поражение, иначе это не назовешь, оно крупнейшее за всю войну, скрыть его абсолютно нереально. Россия проиграла, слила, отдала главное и единственное свое по-настоящему большое достижение за всю широкомасштабную вот эту войну, начавшуюся 24 февраля, а именно город Херсон, который является областным центром. В военном смысле, что это означает? В военном смысле отступление россиян из Херсона, бегство, драпание, как угодно называйте, означает то, что украинская армия сняла полностью угрозу наступления россиян на Николаев и Одессу. Все, николаевцы и одесситы могут вздохнуть более или менее, так сказать, свободно, потому что теперь уже точно не будет никакого наземного наступления. Скорее всего, конечно, и Николаев, и Одесса будут подвергаться время от времени ракетным обстрелам, ну, как и все другие украинские города, этого, к сожалению, пока сразу сейчас отменить невозможно, но именно военного наземного наступления, то есть танки, пехота, вот это все уже не будет. В этом смысле можно спокойнее вздохнуть, свободнее. Кроме того, это означает, то есть освобождение Херсона означает, что Украина сможет обстреливать хаймерсами Крым и все важные линии сообщения, наземного сообщения, которые ведут в Крым и из Крыма. И это, конечно, очень серьезно затруднит действия российской группировки, сосредоточенной в лево уже бережье Херсонской области, а также в Запорожской области и на юго-западе области Донецкой.
Сергей Шойгу пояснил сдачу Херсона заботой о жизни и здоровье российских военнослужащих, поскольку на другом берегу Днепра их было бы намного труднее снабжать. Еще бы, ведь Украина разбомбила все мосты. Мысль министра обороны развивает политолог Аббас Галямов.
Объявляя об отступлении из Херсона, Шойгу сказал, что, мол, жизнь и здоровье военнослужащих всегда являются для нас приоритетом. Если это действительно так, ну не могут же они постоянно врать. Министру имеет смысл рассмотреть вариант отступления и с остальных пока еще удерживаемых российской армией украинских территорий. Тогда жизнь и здоровье военнослужащих точно будут в полном порядке. Эта мысль, если вдуматься только на первый взгляд, выглядит кощунственной. Покрутите ее немного в голове, и вы увидите, что она начнет нравиться вам все больше и больше.
Российские патриоты, между тем, в шоке и ярости. Платон Беседин.
Наверное, на то есть военные причины. Мне трудно говорить, как военному. Говорят, что так мы сохранили жизни. И тут же пишут, что 30-тысячная группировка вполне могла удерживать русский город Херсон. И еще говорят о скрытых соглашениях. Мы спасли жизни, говорят. Но как быть с теми, кто отдал жизни за русский город Херсон? Самое отвратительное – это вранье, а оно повсеместно. И сейчас сытомордые персонажи объясняют нам, почему Херсон нужно было оставить. Они вообще что угодно готовы объяснить, лишь бы им бабло капало. Вот только объяснения эти все так себе, а нужна четкость.
Но высказываться о Херсоне Z-патриотам нынче непросто. В сети пишут, что у них есть проблема. Если поддержать сдачу Херсона, то это 280-я статья Уголовного кодекса, часть 1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. А если осудить сдачу Херсона, то это та же статья, только часть 3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Между тем, именно этого многие и ждали, когда генерал Суровикин объявил, что предстоят непростые решения, напоминает военный аналитик, основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на канале «Популярная политика».
Это было давно ожидаемое решение, о нем начинали уже так думать и говорить, когда, собственно, произошло публичное назначение Суровикина на должность командующего так называемой спецоперацией, и когда после уже этого назначения Суровикина, когда он заговорил про возможные сложные решения, мы обсуждали на сводках ход боевых действий на правом берегу Днепра, о том, что украинские силы продвигаются, и когда-то, по-моему, даже в вашем эфире я отвечал на такой вопрос, как бы правильнее было бы поступить с точки зрения военной стратегии российской армии. Я как раз тогда и говорил, что правильнее было бы отойти с правого берега Днепра, уйти из Херсона, занять оборону по левому берегу и максимально удерживать эту линию, чтобы за это время накопить силы, больше людей мобилизовать, больше людей обучить, больше подтянуть снаряжение, вооружений, снарядов и подготовиться к какой-то новой масштабной контратаке, допустим, весной следующего года. Ну и вот сейчас мы это, собственно, и видим.
Суровикина подавали публике как человека, который приведет к победам. Но в действительности нужен был человек, который в случае чего возглавит отступление и при этом не поссорит сторонников власти и сторонников победы, пишет Александр Баунов. Решение Суровикина хвалят в том числе Кадыров и Пригожин, которые резко критиковали его предшественника, генерала Лапина. Удастся ли Москве к чему-то подготовиться лучше, чем она готовилась до сих пор, вопрос очень спорный, комментирует журналист Павел Каныгин.
Перерыв, если Москва его добьется, будет длиться дольше, гораздо дольше. Надо ведь не просто отдышаться, а пересобрать всю армию заново, чтобы добиться от нее хоть чего-то. Причем, чем дольше будет перерыв, тем сильнее, как мне кажется, будут ослабевать захватнические аппетиты. На новую большую войну этого режима уже не будет сил ни людских, ни технических, ни моральных. И чем дольше перерыв, тем сложнее будет возобновить машину войны, мобилизоваться и собрать силы. Тем труднее будет работать пропаганде, особенно в условиях перемирия, когда в отсутствии сводок противостояние с НАТО отовсюду снова полезет. Безнадега, нищета, инфляция, воровство и хамство чиновников. Понадобятся годы, чтобы опять наскочить на Украину с какой-то более-менее уверенностью в положительном наступлении. Этот перерыв нынешний режим в России может не пережить.
Пессимисты не верят, что вывод российских войск пройдет так гладко. Иван Жданов.
Может, мы рано радовались освобождению Херсона, и Путин просто готовит какую-то гадость. Очень подозрительно все пока.
Украинский политолог Владимир Фесенко в утреннем шоу на канале Александра Плющева говорит, что к такому варианту готовится и украинское руководство.
Судя по официальным заявлениям уже и президента Зеленского, и главы офиса президента Украины, и наших военных руководителей, наши не очень верят в то, что российские войска просто так уйдут из Херсона. Опасаются, судя по всему, минирований, различных ловушек, а также массированных обстрелов Херсона, ну, в случае туда прихода украинских войск. Ну и, может быть, я этого тоже не исключаю, такой, знаете, имитации Сталинграда. Поэтому есть заявление российского военного руководства, но, думаю, все-таки приход украинских войск, ну и Украины, ее государственных структур в Херсон будет постепенно. Будет вот такая, как бы я думаю, медленная операция прощупывания и захода в Херсон с нейтрализацией разнообразных рисков.
Владимир Зеленский сказал: «Враг не делает нам подарков, не делает жестов доброй воли. Мы всего этого добиваемся». И отметил, что украинские войска будут продвигаться вперед, но аккуратно и без лишнего риска. До окончательной победы еще далеко, напоминает украинский блогер Юрий Касьянов.
«Никогда не верю русским. Не по национальности, а кремлевским царям, когда говорят они о необходимости сбережения жизни российских солдат. Как будто не было Жуковщины и сотен других примеров уничтожения своих людей ради славы и величия. Как будто жизнь человеческая когда-то чего-то стоила в Российской империи. Поэтому не верю. Даже если они уйдут из Херсона, не верю. Это еще не конец войны».
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Говорит